Всем привет! Вот и третий выпуск подкаста «Стартуем».
На микрофон. Юбилейный.
Ну ладно, пятый будет, вот юбилейный.
Ну ладно, это первый маленький.
Мы на самом деле стараемся сейчас привести это все к видеоверсии, чтобы у вас была возможность не только слышать нас, особенно в Телеграме, но и видеть, и, собственно, на Ютубе в том числе. Так что ждите, все будет.
Большое спасибо за отзывы, за то, что есть какой-то фидбэк. Очень ценим, слушаем, смотрим, прислушиваемся к вам.
Ну да, и к тому же у вас есть теперь позитивная история. Можно не просто подписаться на подкаст, а еще выиграть Xbox Series S. Ох. У меня на канале, так что заходим в поиски, пишем на Ютубе Влад Филатов, заглядываем на канал, и там есть розыгрыш Xbox, и вот одно из условий — подписаться на подкаст, почему нет, так что давайте, дерзайте.
Я всем думаю, удачи, что... ребят.
Да, ну а у микрофона кто?
Так, все так же мы, Артур Урхаев и...
Влад Филатов.
Так что продолжаем.
Да, первая новость у нас будет уже традиционно такая, около айтишная. Ну, в этот раз мы опять тронем немножко игровую индустрию. Callisto Protocol, The Callisto Protocol зарелизился на ПК, Xbox и PlayStation. Причем здесь правильно говорить так, потому что там и PS4 прихватили, и Xbox One старенькие уже, прошлого поколения консоли. Везде вышло, и везде вышло... кривенько. Ну давай по порядку, да, я расскажу и как-то подытожим. На ПК глючит, тормозит, и неважно, какая у тебя видеокарта. 4090, самая последняя, без разницы, все равно ты получаешь фризы, дропы FPS-ов, с, там, играешь 90, упало до 15, это абсолютная норма. Xbox-версия, Xbox Series X, я это тоже могу уже абсолютно точно сказать, потому что поиграл и в Xbox-версию, и в PlayStation 5. Отсутствие рейтрейсинга, вот этих самых лучей, отражений на релизе, выглядело это странновато, такое ощущение, чтобы работало хорошо, отключили все, что мешало работать хорошо. Как бы минус-минус. А вот на PlayStation 5 все хорошо. И говорят, что из PlayStation было целых 150 человек в команде, которые перешли для помощи в оптимизации проекта. И тут ясно, кто таки занес денег, чтобы игра выглядела на одной единственной платформе, так как она и задумывалась.
Совпадение?
Не думаю, это абсолютно... Тут какое же совпадение? Да ладно тебе, ну занесли денег за оптимизацию, все хорошо. Так что, если вдруг хотите поиграть, PlayStation 5 ваш выбор, а все остальное, давайте дождемся следующей недели, выйдет еще пара патчей, там они уже анонсировано, и можно будет в это замечательно поиграть. Для тех, кто думает, да или нет, есть PlayStation 5, если вам нравился Dead Space, вам понравится The Callisto Protocol. Потому что это Dead Space просто в формате новой части, ни больше, ни меньше. Лет уже прошло много, а релизик оказался весьма к месту. Таких игр сюжетно ориентированных на самом деле вообще немного.
Идем дальше.
Да, у нас здесь отличился Павел Дуров со своим телеграммом. Последние, наверное, где-то месяца полтора идет жесткое падение вообще всех криптовалют. И связано это с тем, что многие биржи, кошельки, они начинают потихонечку отваливаться. Сначала вроде как одну должны были купить, в итоге она обанкротилась, потому что начали выводить оттуда на все активы. И осталось буквально-то, что там, Binance, ну, может быть, еще пара-тройка крупных игроков, которые сейчас на рынке. Ну так вот Дуров подумал, говорит, а почему бы Телеграму не стать самым настоящим криптокошельком, чтобы вы любую свою валюту, крипто, неважно, да, что у вас там, эфир, любая другая монета, Solana, сейчас модненькая, да, сейчас на кроссовке кто-то еще работает, вот это с майнингом не слышал, там есть у тебя друзей кто?
Пока нет, не помню, ничего нового по поводу кроссовок и крипты не слышал.
Да, ну короче, любая абсолютно крипта будет работать. Ну естественно, Тонкоин, основной у тебя Телеграма, будет являться таким лидирующим знаменем, чтобы все было на основе именно блокчейна.
Ну, вообще очень интересно, сейчас вот эти тоже такие, скажем, региональные криптобиржи и какие-то крупные игроки, в том числе Binance, вернее, они, получается, объединились, они создали какой-то фонд своего рода, да, вот поддержки, вот выкуп.
Ты же понимаешь, это монополия.
Ну,
по факту это же монополия.
Знаешь, вообще, как бы, в принципе, да, если говорить о том, то, что монополия, она... Ну, где монополия? То, что в разных регионах сейчас есть разные такие криптобиржи и игроки главные, к которым обращаются. Понятное дело, что вот это вот есть... Не помню точно, FTX, которая вот, да, биржа, да, которая обанкротилась. Ну вот, конечно, там очень много было с ней ожиданий, то, что вот пытались ее выкупить и все остальное, но как бы все равно сейчас на фоне вот этих жестких спадов во всей крипте абсолютно, люди как-то сейчас вроде стабилизировались, смотрят, что можно сделать в рынке и на криптобизнес.
Ты знаешь, у меня все знакомые стали переходить на децентрализованные кошельки, причем не в полной мере, то есть это не холодные криптокошельки, а истории типа Trust Wallet какой-нибудь и так далее. То есть это кошелечек, где у тебя просто лежат монетки, по сути, не относящиеся никак к бирже. Хотя, опять-таки, Trust Wallet кому принадлежит? Binance. Так что, в целом, никуда ты далеко не ушел. Они купили года 2-3 назад. Но, по факту, это просто кошелек неименной, где у тебя лежат, ну, какие-то определенные монетки. И все на этом. И многие ушли в такой формат, и вот это вот биржевые торги сейчас и попытка играть на курсе стала в меньшей степени актуальной. Ну и частично перешла в обменники, но это больше локальная история в России.
Да, интересный релиз пришел от ребят из Афальтербаха. Ну, как бы это ждали, наверное, порядка полутора лет назад, можно так сказать, после, собственно говоря, появления. Обычно как мы ждем, да? Мы появляется новый кузов, там 222, это значит, через полгодика выйдет заряженная версия из Афальтербаха, S63, там все как надо, все круто, все как мы любим. Но тут... для релиза этого понадобилось больше времени, там порядка 27 месяцев. Все-таки S63 получает эту формулу из Формулы 1 установку электрическую, которая позволяет ему нереально быстро разгоняться, но только один раз. То есть получается, у нас есть вот этот небольшой электромоторчик, который делает супер быстрым S63, но на один раз. Да, там прибавляет заявленных 190 сил, и Мерседесе заявляет то, что это все, это самый быстрый S63, который может быть вообще себе представить за все время, это самый быстрый наш седан, показывает нереально крутой результат, но по факту, к сожалению, как будто бы хотелось нечто большее.
Это не кажется, что странная вообще история, идея конкурировать сами с собой? Ну, типа, это вот самый быстрый S63. Ну, понимаешь, просто вроде как эта машина существует в разрезе всего рынка и абсолютно большого количества других автомобилей. Есть, в конце концов, Porsche Taycan электрический, есть Tesla Model S Plaid и много других. И вот, наверное, в рамках, если посмотреть рынка в целом и каких-то электрических вариаций на тему серии типа «А я могу быстро сейчас как газануть?» Ну, газануть условно, с учетом электромобилей. Но по факту есть же много альтернатив. И это как у Феррари, да, они же хотели сделать, если я правильно помню, чтобы то же самое у тебя стоял именно электрический двигатель для того, чтобы ты мог кратковременно ускориться на каком-то определенном промежутке трассы. Если, ну, очень надо.
Ну, вообще, как бы, сама вот эта история, она действительно же пришла из Формулы-1. Сейчас же у них есть эти гибридные установки, то, что они разгоняются, заряжают и в какой-то момент могут себе дополнительный буст создать. Но у нас, получается, здесь есть S63, есть EQS, и вот эти попытки как-то интегрировать этот электродвигатель, они кажутся немного...
Типа они пытались сделать что-то посередине.
Да, они что-то пытались сделать, но у них что-то не получилось, потому что как будто бы нету... Сейчас мы видим, да...
Как будто нет Range Rover, да, чтобы да. Ребята, купите Range Rover просто и посмотрите, как сделали в Range Rover.
Очень это как-то непонятно мне. Хотя я как большой фанат Мерседеса, но я вот смотрю на это и недоумеваю, если честно. Надеюсь, что-то будет интересное, может быть, какие-то крутые подписочки подойдут.
Да, да. Кто слушал прошлый выпуск, я думаю, понимает, о чем мы. Тут важный момент какой, смотри. Есть ли какие-то изменения, просто ты больше в теме новости, по интерьерной части, экстерьерной части? Ну, то есть, типа, хорошо, я понимаю, надо будет занести больше денег. Вот я пришел, купил, да, новый.
Ну, автомобиль. В принципе.
Да, то есть, как конечно, бы, на дороге смогу я так, чтобы меня определили, что вот, да, я однозначно купил новую тачку. У нас там следующая новость будет, вот там примерно в ту же тему.
Тебя точно распознают люди с очень хорошим зрением, которые будут обращать внимание на твои шильдики, пока эти шильдики
в Китае не скопируют. Ну, так 63-й, ладно, да, типа?
S63, перформанс, ну... интерьер тоже там где-то есть, ну, хром поставить, доплатить деньги, будет тебе антихром, новая решетка, это Pan America. Ну, как бы, честно говоря, ну, как ну, обычно,
короче,
наверное, в
принципе. Короче, не на все бабки.
Ну да, типа всегда так, S63, да, он такой, как бы, да, он тот же кузов, который и обычный S-класс, но он там чуть-чуть немного по мускулистее, по увереннее. Ну, здесь тоже та же самая история.
Ну, короче, это просто... не M-ка. Ну... Давай в другую сторону. Давай другую задам сторону.
Не, ну давай так, будем честными. То, что если мы сравниваем S63 и семерку, да, ну как бы у них M-ка только-только появляется. M7, да, какие-то M740, ну, а да. Что-то такое. Ну да, да, тоже очень симпатично. Да, вот эта электрическая бэха-семерка там с этим экраном сзади тоже прикольно выглядит. Но все-таки, как будто бы, когда ты слышишь S63, даже он 4-литровый, вот этот последний V8.
Ну, хочется больше.
Конечно, не V12, как когда-то это было, но, тем не менее, звук концой выдает там какое-то... Какое-то впечатление тоже.
Да, динамики хорошо работают, звук передает максимально реалистично.
Прекрасные вообще.
Можно поменять выхлоп тут же, понимаешь, не заезжая в тюнинг ателье.
Бурмистр работает, дай боже, как говорится.
Окей, тут Теслу Model 3, но вроде как, заметили на дорогах Америки в камуфляже новенькую, поменялись фары спереди, сзади. Сзади в меньшей степени, а спереди фары приобрели камеры. Таким образом, получается, это, видимо, какая-то дополнительная история, то ли для адаптивного света, то ли все-таки больше для автопилота. Я ставлю, кстати, больше на автопилот, потому что адаптивный свет там был, но он там был на самом деле такой... относительно простенький по сравнению с другими тачками, но зато автопилот компенсировал все эти истории, удержание полосы и так далее, работал замечательно. То есть даже если ты третьего поколения автопилот не включаешь, или в твоей стране он просто-напросто не работает полноценно, вот камеры — это та тема, которая хорошо понимает, что тачки есть вокруг, оттормаживаются, понимает, что есть люди, хорошо понимает разметку на дороге, и, видимо, дополнительно камеры в... собственно, источники света впереди автомобиля, это некий вот такой вот дополнительный апгрейд. Но тут возникает вопрос, что будет с точки зрения начинки? Поменяется ли процессор, поменяется ли вот эта история, и увидим ли мы, возможно, в Model 3 впервые в каком-нибудь перформансе намеки на автопилот 3,5, 4, 3, 7, там что-то в этом духе. Они любят, просто Tesla очень любит вносить сумбур в то, что, по сути, должно иметь конкретное определенное обозначение. Ну, четвертого поколения, наверное, совсем нет, потому что это, по сути, полная роботизированная машина. Но, может быть, какие-то дополнительные фишечки появятся?
Наверное, ну, потому что
напрашивается... Ну, трешку надо было давно обновить, на самом деле. Она уже все-таки... вот сейчас выглядит уже немножечко устаревшей. Когда вышла, ну, такая, ничего, красивенькая тачка.
Не даже больше, если меньше. Говорить именно о технической части автопилота, то не совсем понятно, почему вот они такую фичу, да, за 10 тысяч долларов предлагают, но при этом она даже в Калифорнии, даже в Америке, она не всегда корректно работает. Понятное дело.
Она охеренно работает по трассе.
Ну да, да, да.
Ну, типа, это такой, знаешь, продвинутый круиз, по сути, да?
Да, по сути.
Потому что там едешь, чилишь, изредка руль трогаешь, и вот она тебя везет условно из Сакраменто куда-нибудь в Лас-Вегас или в Лос-Анджелес тот же. Потому что из Сакраменто до Лос-Анджелеса докатиться — это 7 часов дороги в машине, достаточно много. А здесь ты вот, ну, прям вообще на чили на полном. С учетом, что есть суперчарджеры по ходу дела, ты еще и быстро заряжаешься, и, короче, вроде как в кайфе едешь.
Наверное, вот эти камеры настроены все-таки на то, чтобы как-то подапгрейдить, потому что все-таки они заявляют то, что у нас супер автопилот. Он, на самом деле, конечно, вероятно, он лучше на рынке из того, то, что
но
есть.
Но не идеальный.
Но не идеальный, да. И поэтому они сами себя, в принципе, подгоняют. Наверное, это тоже хорошо, это круто. Будем надеяться, что это как-то дальше еще... разовьется.
Будет так. Ну, по габаритам, кстати, тачка осталась, судя по фоткам, примерно такой же. То есть обновление экстерьера, видимо, минимальное обновление интерьера и какие-то доп-технологии, связанные с автопилотом.
Ну, сейчас есть все-таки какая-то тенденция, ощущение того, что кто-то должен ускоряться уже именно в обновлении.
По-моему, только китайцы сейчас ускоряются, да, ну, потому что ты на это смотришь, и ты понимаешь, что вот он, футуризм в действии. Просто погуглите китайские автомобили, вот просто заройтесь где-нибудь там. Даже не погуглите, а просто на Ютубе видите обзоры китайских автомобилей. А лучше электромобили. Вы сильно удивитесь, какие там бывают прикольные монстры.
Да, с точки зрения именно... там на концепт-кара, там вообще просто...
Да-да-да, вообще улица. Это Киберпанк 2030 году
живут уже.
Да, но при этом китайцы, которые продаются на территории России, а я говорю про Geely и конкретно модель Coolray, нам добавляют немножко киберпанка в жизнь, но на самом деле прям совсем чуть-чуть. А именно появляется новая версия, которая называется G-Link, и с ее помощью можно будет в своем смартфоне запустить, заглушить мотор, настроить систему автозапуска по времени, прогреть или охладить салон, активировать сигнализацию, а также отследить геолокацию машины.
Ну все, значит, они наконец-то догнали российский автосигнализацию Starlink.
Ну, как бы. Наконец-то они догнали AirTag от Apple. А может, они просто до AirTag воткнули, да?
Еще удивительно, что они так презентуют технологию, которая доступна там на любой машине, и которую можно установить там за 10 тысяч в любую машину. Хоть у тебя там семерка, десятка, неважно. То есть, вообще, как бы. Да, наверное, это круто, что, скорее всего, там, может быть, с Android мобилями это будет очень хорошо работать. В плане того, что у тебя будет телефон на платформе Android, скорее всего, да, и у тебя будет как-то это все нативно интегрировано, и ты сможешь взаимодействовать со своей машиной, там, все это подстраивать, это прикольно. Но в целом это уже реализовано. То есть у нас есть вот, вот несколько таких интересных производителей автосигнализации в России, которые именно из России. Это, получается, Starlink, по-моему, и Pandora. Вот они местные, и они предлагают эти решения, то есть.
Ну, просто, понимаешь, мобильным приложением, мне кажется, сейчас никого не удивишь. Ну, то
да,
есть, типа...
Да, да, абсолютно. То, что как будто нужно было больше фичи делать. Если бы они туда еще сделали то, что ты можешь как-то в Мерседесе или BMW выезжать, это было бы прикольно. То, что ты можешь взять...
Ну, тут, на самом деле, это та же тачка. Это комплектация Flagship, но при этом дополненная.
Ну, да.
Я сейчас посмотрел по цене, специально просто стало любопытно, сколько они за эту историю хотят, а хотят они за это 40 тысяч рублей.
Ух ты.
И вот вопрос. Готов... Я тебе сразу, я скажу точно. Я бы был не готов переплатить 40 тысяч, чтобы условно запускать машину с мотора. Можно это делать из брелка, и в целом не сильно-то большая разница, чтобы она прогрелась.
Да, и в принципе можно там заморочиться, купить там самую дорогую сигнализацию, даже она будет тысяч, наверное, на 15 дешевле.
Ну, 25-30 ты отдашь.
Ну, да.
И, скорее всего, она даже веселее будет, то, да, что предлагает, да, собственно, да, сейчас комплектация G.
Да, и брелок там будет пиликать интересно, да, в полифонии.
Ну, то есть, теоретически, окей, интересно, но как будто бы нужно было это давать в формате какой-то базовой истории, без доп. Денег.
В принципе, они же говорят то, что они отправляют сюда самую топовую версию. Сейчас, наверное, они все-таки поняли то, что им нужно как-то дополнительно получать деньги, и они решили, что это вот...
Да нет, слушай, мы же не говорим, что Geely, да, конкретно Coolray в комплектации Flagship, это плохая машина. Это отличная тачка, за свои бабки, окей. Немножко передержанная по цене, как на мой взгляд, да, хватило бы и там 2,2 миллиона, вот прям как максимум, но по факту скидки, какие-то определенные бонусы и так далее, и можно вполне себе приобрести машину за плюс-минус адекватные деньги. Ну вот вроде когда ты продаешь полную комплектацию, еще 40 платить за то, что у тебя будет условно мобильное приложение, вот тут начинается нюанс.
Ну и анонсирование это какой-то крупной новости. Ну не знаю, посмотрим. Это, наверное, может просто как маркетинговые ребята просто.
Но с другой стороны, мы же о них говорим сейчас.
Да, да.
Значит, маркетинг
сработал. Значит, все сработало, да, в принципе. Так что шатаут ребятам из Geely.
Ну что, мы возвращаемся к Илону Маску. У него здесь его электрофура Семи. Семи? Семи. Если я себя правильно помню, Семи все-таки читается.
Семи.
Да. Соответственно, поступило таки первым потребителям. Естественно, это не физлица, это именно компании. И, как мы помним, компания Pepsi у нас, по-моему, да, первая, кто должна была получить. И таким образом уже сейчас по дорогам Америки данные, собственно, электрогрузовики вполне себе путешествуют и перевозят грузы.
Да, получается, что все-таки Илон Маск действительно преодолел законы физики и переубедил многих-многих скептиков о том, то, что электрической фуре быть, о том, то, что она может ездить и конкурировать с обычными дизельными, вот этими многотонными, красивыми тягачами американскими, которые, ну, просто... Как оказалось, то, что на самом деле потребность в этих автомобилях, она очень высокая. То есть, если говорить о том, то, что у нас, может быть, сейчас нету пока инфраструктуры для этого. Ну и, как оказалось, в Америке не везде есть такая инфраструктура.
Ну, тут, мягко говоря, обречен.
Да, да, знаешь, да, как бы
северные
штаты и... там центральные штаты, они, например...
Все восточное побережье.
Да.
Там с этим прямо очень сложно. То есть Нью-Йорк и все, что ниже, вплоть до Майами. Угу. В Майами еще чуть полегче, но на самом деле и в Майами-то найти какой-нибудь суперчарджер, это такая достаточно трагичная
история. Вот, это как бы не совсем понятно, как они будут дальше это продвигать. Ну, может,
я просто смотрю сейчас в новости, они это продвигают с точки зрения того, что это выгоднее финансово. То есть ехать на такой машине просто-напросто дешевле, и перевозка груза становится дешевле, потому что зарядить тачку стоит меньше денег, чем условно заправить ее горючим. Но вот когда речь заходит о перевозке грузов, есть такой нюанс, как скорость и стабильность доставки. То есть, грубо говоря, если он где-нибудь разрядится, условно, где даже близко нет зарядки, ну вот водитель сам дурак, тут это понятно. Вот. Но такое случилось. Привезти, условно, 30 литров соляры, это реально, к этому грузовику. А что делать с электрогрузовиком, ну, не совсем ясно.
Тут видишь, как они заявляют то, что по их тестам все равно вот эти 800 километров, они проезжаются. И то есть, даже ты в нагрузку идешь там под натяг, в горку, загруженный, все равно.
Ну вот, а если водитель решил, ну, а я дальше поеду или не обратил внимания?
Ну, конечно,
косяки. Я к тому, что с практической точки зрения это немного более тупиковая история, если мы говорим про коммерческие перевозки. И 800 километров – это достаточно на короткие истории. То есть это не уехать с одной части Америки в другую, да, это не из Нью-Йорка в Лос-Анджелес путешествие явно.
Да, тем более мы знаем сейчас очень много наших земляков, которые занимаются, скажем так, логистическим бизнесом в Америке, сколько этих YouTube-каналов, и действительно, они там проезжают порядка там 1000-1200 миль.
А это фактически можем на два.
Это да, это уже больше. Но, может быть, мы не знаем каких-то нюансов. Вдруг, как у нас там есть система Платон, да, в России, то, что ты проехал там сколько-то километров, ты должен остановиться, поспать, тебе ехать дальше нельзя, получишь штраф. Возможно, там есть такая же ситуация. И они...
Ну, то есть машина прям жестко тебе говорит, ну-ка давай заезжай, заряжайся,
ну, да,
наверное, я дальше не поеду.
Да, да, поэтому, ну... В принципе, да, 800 километров, да, это...
Ну, даже вот по меркам России у нас здесь, в принципе...
мало.
Да, на расстоянии
же. Мили же еще, это значит в полтора раза меньше, значит это где-то 600 миль. Ну, как бы все это встречают с таким воодушевлением, то, что в перспективе, да, ты сможешь сэкономить денег, но сколько... Сейчас же еще не анонсировали они цену, по-моему.
Не-не,
да. То есть, если там...
Сейчас это все в закрытом формате, то есть кому-то они отгрузили компаниям на фактически тестовую эксплуатацию, потому что, ну, как бы, да, это реалии абсолютно уже рабочие, что они будут их использовать повсеместно, но по факту это все равно тест.
Ну, да.
Хочешь, не хочешь.
Ну, и потом тоже, помнишь, мы, по-моему, обсуждали это, то, что у нас, в принципе, наверное, как бы относятся к вот этим зеленым технологиям и о том, то, что вот теперь там Wildberries будет ехать на электрическом тягаче, и вы там меньше навредите природе, у нас как бы вряд ли к этому хорошо там относятся.
Да и слушай, в целом, ну, на самом в деле, ты же понимаешь, что вот эта история борьбы за зеленость, за то, что электричество нет выхлопа и так далее, она очень двояка. Электричество как вырабатывается? Это не всегда атомная электростанция. Это сжигание угля, той же нефти, эти те же выбросы.
Да,
то есть
нет.
На самом деле это плюс на минус так и получается. Не бывает идеально зеленой энергетики. Бывает компромиссная история, которая в угоду маркетинга замалчивается.
Да, да, да.
То есть солнечные батареи делаются, но никто не говорит, как выделяется кремний и что нужно для того, чтобы, собственно, его получить. И поэтому это достаточно такая двоякая история. Где-то, короче, убыло, где-то прибыло. То есть в городах стало более зелено и лучше воздух, но есть место, где стало несколько хуже.
Для западных компаний это вот серьезная, как бы, маркетинговая компания, серьезный, как бы, плюс для того, что вот мы больше продадим там своих газировок, если будем ездить на вот этом.
Ну, типа, мы снижаем углеродный след свой, да, и уже даже на перевозках мы его снижаем.
Мы уже снижаем, ну, не знаю, посмотрим. Вот, в принципе, я заморочился, посмотрел, сколько стоит примерно вот там новый трак для того, чтобы, ну, перевозить там тоже вот эти там 20 тонн условного груза, да, и сколько примерно, наверное, должен стоить, ну, как бы я это не оценивал, сколько должен стоить семи, но он, очевидно, должен стоить где-то в полтора раза дороже, да, если смотреть так по аналогам,
ну,
да, если с бензином там сравниваем, Tesla и какой-то бензиновый автомобиль ДВС, там, Ford какой-нибудь, и получается, что около 130 до 150 тысяч долларов ты покупаешь именно коммерческий транспорт, да, который там может прослужить где-то около там миллиона миль, как они заявляют, да, ну, потому что нужно много проезжать. Конечно, через миллион миль ты получишь больше профита от того, что ты будешь использовать электрическую машину, да, но как будто бы,
мне кажется... Проедет ли миллион миль?
Да, проедет ли, да. Ну, они заверяют то, что пожизненная гарантия на что-то там 1500 миль, там все, мы будем ездить, эти колодки там неубиваемые, вся эта рекуперация...
Да мы не спорим, что колодки неубиваемые на электромобилях, это очевидно. Просто тут больше вопрос... Только время покажешь. Короче, это бесполезно, на самом деле, обсуждать. Пока эти тачки не будут кататься хотя бы лет 5, ну вот прям реально в живой нормальной эксплуатации, сказать о том, что это прям рабочая схема. Тут единственный, наверное, потенциальный момент, что в дальнейшем водители из этой прослойки исключат, и траки станут полностью под управлением искусственного интеллекта. И таким образом у тебя будет условно автопилот 4-го поколения, который будет сам управлять этим траком и доставлять товар. И вот в этом случае это станет выгодно. Угу. Но ты же сам понимаешь, что это вопрос не ближайшего будущего.
Ну да, это точно.
Это там... типа 10-15 лет вперед как минимум. Минимум.
Да, точно, точно. Ну, будем смотреть. Ну, по крайней мере, уже высказались многие о том, то, что вау, это супер прорыв. Даймлер сообщил, что нам нужно теперь купить вот этих 2 трака, привезите нам 7, один мы протестируем, другой мы разберем. Ну, люди пытаются, ну, конечно, вот эти все поддуги, но, видимо, конечно, все сейчас говорят о том, то, что Илон Маск с Теслой, с этими прогрессивными аккумуляторами далеко вперед всех обогнал на 5-10 лет, но как будто бы это...
Слушай, тебе не кажется, что как будто бы Тесел больше при этом не становится на
вот
дорогу?
Вот же. То есть, как бы, ну, обогнал, окей. Сейчас...
Но есть технология.
Да.
А применение фактическое пока что остается. И вот лет через 10 мы его, видимо, реально
увидим. Ну да, наверное, все. Только ожидать надо увеличения этой инфраструктуры.
А чтобы... знаешь, что мы увидим в самое ближайшее время?
Да.
Автомобили «Москвич», «Яндекс.Гоу» и в сети «Мобили».
Наконец-то.
Да, Яндекс.Гоу и Ситимобил ведут переговоры о поставках новых моделей «Москвича» в таксопарке. И, я так понимаю, в первую очередь в таксопарке Москвы. И вроде как даже есть подвиги по этому направлению. У нас не проходит, что выпуск вы «Москвич» не упоминали.
«Москвич»,
сидите с нами. Давайте пообсуждаем. Нам интересно уже более детально с вами пообщаться, хотя бы посмотреть на, собственно, сами автомобили вживую. Фактически сейчас, наверное, нужно понимать, что вроде как и время, и место. Да, мы с тобой говорили по поводу Tesla, которая работает там в такси, и она вполне себя неплохо чувствует. Возможно, что «Москвич» будет чувствовать себя не хуже.
Ну и плюс там заявляет такую стоимость, если ориентироваться на то, что вот этот джак, да, там джак стоит в районе там, ну, 1 200 000, да? Но если этот джак собирается в России, ну, в теории он должен быть там, ну, чуть
до
дешевле.
До полутора.
Ну, то есть до полутора, ну да,
ну,
окей.
Ну, да, мы все понимаем. Ну, до полутора точно.
Если он будет стоить 1 000 000... Или 1 100 000 хотя бы.
Да пойдем и купим себе поджаку.
Да вообще без проблем.
Будет у нас «Москвич». Будем ездить.
Ну, то есть, как бы, ты такой думаешь, купить «Ладу Весту» или купить, ну, «Москвич», ну, конечно,
да, не «Москвич», да, но не «Москвич».
Тем не менее, ну, не знаю, там даже посмотреть, в принципе...
Слушай, я готов даже, чтобы там была мультимедиа от Яндекса.
Да, очень может быть.
Ну и у нас новость о том, что у нас были изменения в ПДД.
Ох, очень интересный. Я думаю, животрепещущий, особенно тебе интересный.
Мы не будем затрагивать изменения в ПДД фактически, да, то есть, ну вот, которые касаются автомобилистов, там же почитайте сами, на самом деле они являются скорее такая работа над ошибками.
Дополнение
работы над ошибками. Где-то что-то в итоге изменилось, но оно несет общерекомендательный характер к ознакомлению самостоятельно. Такая домашняя работа. А нас интересуют СИМы. Средства индивидуальной мобильности. Проще говоря, это самокаты, скутеры, моноколеса, сегвеи. Сегвеи, ты знаешь, что сегвеи — это не обозначение устройства, это обозначение бренда.
Да.
Ну, в случае как с ксероксом.
Да, все мы понимаем, что такое сегвеи, поэтому вот так.
Да, и сейчас, наверное, вот стоит разобрать. Ну, первый момент, который остается открытым, и что я надеялся, все-таки в этом как раз исправлении добавят, отредактируют, то, что откажутся от употребления понятия мощность двигателя. Потому что мощность двигателя на любом самокате — это вещь в вакууме. Она зависит от огромного количества факторов. Грубо говоря, если у тебя самокат весит там 30-35 килограмм, а у нас теперь это максимальное значение для самоката, все остальное — это уже не самокат, а там скутер и все остальное. Тоже очень странно, да, как так замеряли, что имеет под этим весом, но, видимо, суммарный вес. Но важный момент. 1000 ватт. 30 килограмм весит твой самокат. Ты весишь, ну, предположим, сотку. Вместе вы весите 130. Так 1000-ваттное колесо в этом случае, дай бог, даст километров 40. по идеальной дороге. Ну, может быть, 50, если тебе повезет, и оно будет прям очень новое. Туда не попадала вода, никакие с ним, собственно, коррозии не происходили. Uh-huh. А все эти двигатели, они очень подвержены коррозии. Плюс вопрос еще, какая батарейка там стоит. То есть это тоже будет влиять на итоговую мощность самого колеса. Поэтому 1000 ватт – это цифра в вакууме. Однако, если тебя остановит сотрудник ГИБДД, он тебя, конечно же, оштрафует, изымет транспортное средство и отправит его на штрафстоянку. Потому что у тебя нет прав категории М, и ты, в общем-то, обязан ехать по дорогам общего пользования. Вот я задаю тебе вопрос конкретно. Представь, 35-40 км в час на маленькой шняге, по-другому не скажешь, которая весит, дай бог, 130 кг. Возможно ехать?
Да это невозможно, и, конечно, это очень опасно.
Элементарно, что... просто будет сдувать. И да, неважно, у тебя шлем, не шлем, просто физика есть физика. Автомобиль весом 2-2,5 тонны, пролетающий мимо тебя на скорости 50 км в час, дает такой воздушный поток, что шатает, мама, не горюй.
Угу. Я, конечно, с большим ужасом наблюдаю, когда вот эти шоссейные велосипедисты едут по дорогам общего пользования, но при этом, как бы, как мне потом велосипедисты объясняли, там, да, их там, конечно, немного шатает, но это не такая, как бы, большая проблема, когда ты едешь на каком-то там скутере или вот в том же самокате, который, ну, вот, опять же, да, там 1.5 центнера. Эти 1.5 центнера, они больше подвержены вот этой парусности и улетанию там куда-нибудь в кювет, чем ты поедешь.
И ты не забывай, здесь важен радиус колеса. В случае с велосипедистами, у шоссейного велосипеда достаточно большой радиус колеса. То есть у тебя сам вот этот диаметр внутри, он действительно предназначен для подобного передвижения. Здесь у тебя колесо, ну сколько будет? Ну дюймов 15 не будет, это прям, наверное, совсем too much. Скорее дюймов где-то 11-12, то есть это маленькое колесо. Здесь крутятся педали, есть определенная сила КПД, да, когда ты вкладываешь в это. Есть некие ограничения просто твои физиологические в плане скорости. Здесь же у тебя работает реально колесо под попой. То есть, по сути, это задний привод с маленьким колесом по дороге, и тут в тебя... ударяет поток ветра, я это не раз на себе испытывал, ощущение вообще не из приятных, потому что удержать можно, но это вопрос очень большого опыта. Это, знаешь, такой байкер со стажем, конечно, не улетит в кювет, а условно чувак, который катается последних там, не знаю, недели две, вполне может потерять управление и без опыта, просто именно не ощущая габариты самого транспортного средства, улететь. Мы это все к чему, на самом деле? К тому, что закон, он вроде бы правильный, он правильные вещи делает, потому что как гоняют на тех же прокатных самокатах, это вообще ужас просто. И ужас это одновременно как для пешеходов, так и для людей, которые ездят на своих самокатах. В том числе я последние полгода, да, катаюсь
на... пользователей этих прокатных самокатов.
Ну, 25 км в час ты едешь на самокате. Да какой 25, честно говоря? Почти 25 это нереально. По дорогам ты едешь 10-15. Но человек, который взял на прокат этот самокат и гонит на все бабки, несмотря на толпу, на людей и так далее. Ну потому что тебе-то твой самокат жалко. Ну, ты же притормаживаешь аккуратно, мимо людей проезжаешь. Твоя задача не идти пешком условно, а двигаться с какой-то скоростью там слегка бегущего человека. Он тебя подрезает, и ты в него врезаешься. Знаешь, прикол в чем? В меня врезались два раза в этом году. Один раз у меня врезался велосипедист, в другой раз у меня врезалась девушка на прокатном самокате. Знаешь, как это было, в каких условиях? Я стоял на пешеходном переходе, спешившись. То есть самокат просто держал рядом, и в меня врезались. Знаешь почему? Просто потому что не успевали оттормозить.
Ну да, наверное, просто, скорее всего, это вопрос именно опыта. Да, никого не хотим обсуждать, именно то, что вот начали пробовать кататься на прокатном самокате, окей.
Мне кажется, надо какие-то просто курсы, да? Да. Хочешь типа кататься, но получи ты условную корочку там двухнедельную. Не надо это там по 3 месяца устраивать обучение, как полноценно ты сдаешь на права. Не надо. Но хотя бы какие-то элементарные курсы ты прошел. У тебя есть понятие о технике безопасности, у тебя есть понимание о том, что делать в экстренной ситуации, как правильно сгруппироваться, даже если произошло падение. А у многих, кстати говоря, с самоката большая проблема, потому что они падают абсолютно наотмашь. Ну, да. И не всегда удается абсолютно скорректировать падение. И я наглядный тому пример. Ну, да. Того, чтобы не повредиться. Но это хотя бы как-то, наверное, минимизировало вот эти все нюансы и проблемы связанные.
Вообще, наверное, есть смысл, чтобы вот эти сервисы по прокату взяли на себя такую ответственность. То, что...
Почему нет? Я не думаю, что там...
И для них это даже будет то, что не убьют их самокат. Просто там...
У человека будет больше мотивации.
Конечно.
Если он пройдет подобный курс, у него больше больше мотивации будет пользоваться этим прокатным самокатом, потому что он условно неделю потратил, да, там, мы даже не неделю, да бог с ним, 10 часов он потратил, да, вот этого обучения на фактической площадке. Конечно, у него будет мотивация, он 10 часов потратил, конечно, ему захочется покататься в дороге. Там,
5-10 километров.
Там это окупаемая тема. Да, да, да. Но как это происходит сейчас, это, конечно, тихий ужас. То есть, фактически ограничивают те, кто может кататься адекватно, но и при этом те, кто абсолютно неадекватно делает, никак ограничивают никак.
Да. Ну, если возвращаться именно к изменениям закона, наверное, тоже, скорее всего, какие-то последуют реакции на то, что вот определение именно мощности, насколько это будет влиять на отнесение к той или иной категории вот этого СИМа. Потому что, как ты правильно говорил, у нас есть там самокаты, да, которые имеют 600-ваттные, да, мощности, при этом у них есть ограничение до 25 километров, да, как раз таки это тоже
прокатное. Да, законодательно у нас же нельзя ехать выше 25 километров в час.
Вот.
Он залоченный на эту скорость, но при этом движок, по сути, да, 600-ваттный, тебе позволяет тебя тянуть здорового дядьку 100-килограммового в гору. Это его основная задача. Он все равно не превысит 25 километров, но мощность он будет перекладывать на то, чтобы ехать в трудной ситуации
стабильно, просто
максимально корректно.
Вот, наверное, тоже как бы нас услышат, мало ли, в принципе, какой-то будет фидбэк, наверное, от пользователей этих симов. И, скорее всего, будут какие-то дополнения, какие-то будут разъяснения хотя бы по поводу того, что...
Вот такое ощущение, знаешь, хочется, чтобы человек, который просто ездит на этих самокатах, оказался среди тех, кто, в общем-то, занимается законотворчеством в данном направлении. Потому что это бы сильно все упростило. Ну, это же понятно, что вот сейчас сразу видно по закону, да, что люди сами, они такие типа, о, это самокаты. А так, а что он ездит? У него двигатель. Так, какая мощность двигателя? Давай ограничим мощность двигателя. Да есть куча нюансов, куча вариаций того, как можно ограничить двигатель, не ограничивая двигатель.
Ну да.
То есть технологии, они пошли дальше. Это не автомобиль. И вот в понимании, что это не автомобиль, это не ДВС, в конце концов, любого типа, да, тот же скутер, там, мопед и так далее. Нет, абсолютно никакой.
Слушай, даже если машины ваговские, ну, да, любые машины, сейчас на многих стоят ограничители, и там большинство людей там...
Слушай, да на многих Kia и на Genesis'ах можно задать просто ограничение скорости. То есть, грубо говоря, 70 км в час, и тачка больше не поедет.
Нет,
это
да,
задается мультимедийкой.
Вот тут получается, у тебя с завода есть ограничение, ты не поедешь там больше 240 километров в час. Ну, конечно, у тебя там стрелка идет до 300, там, или там на каком-нибудь том же 63-м, ты там можешь лупить 320-340, если ты разлочишь машину. Если у тебя она залочена, ты так и будешь 240 лететь и ехать. Ну, как бы просто там это работает и принимается, да, но здесь это как-то вроде бы тоже должно как-то приниматься. И...
Ну, как минимум, внимание того, что производитель, продавая устройство в конкретной стране, все-таки лочит скорость, несмотря на мощность самого двигателя.
Ну, это должно приниматься именно, то есть, непосредственно людьми, которые занимаются нормотворчеством. То есть вот это все как бы создавая, конечно, без какой-то там рабочей группы, которая может подсказать. Наверное, просто это
эксперт,
в теории сложно просто.
Ну, слушай, экспертное мнение должно быть.
Да, конечно.
В любом случае, да, и у нас есть определенные те же поставщики электротранспорта, крупные, те, кто являются основными дистрибьюторами, в общем-то, в России, крупных брендов, в том числе бренд Kuga, который пришел в Россию весной этого года и достаточно активно сейчас начинает здесь вести работу. Тот же Nightbot, который существует, да, подразделение вот Xiaomi, тоже себя здесь вроде как неплохо чувствует, у них есть отдельная, соответственно, организация. В их случае, наверное, стоит немножечко поднадавить и решить вопрос, попытаться решить вопрос более глобально. Потому что сейчас это выглядит так, что дядьки, которые в этом ничего не понимают, пытаются решить вопрос максимально понятным и доступным им способом.
Тема животрепещущая, как мы понимаем, да. Ну, будем ждать, какое будет развитие этого всего. В любом случае, мы видим то, что тенденция к росту вот этого сообщества пользователей разного рода такого
системы
мобильности.
Удобно, до 10 километров от дома, я тебе честно скажу, стояла бы у меня во дворе машина, вот прямо на постоянке, своя личная, и мне надо было условно доехать до магазина в радиусе километра, я бы, скорее всего, выбрал самокат. Просто в силу того, что ты выехал, место заняли, парковочное. Пока ты выехал, пока ты нашел там место припарковаться. На этой штуке иногда просто действительно удобнее на коротком расстоянии передвигаться. Мы сейчас не говорим, да, перемещаться по городу, условно, там 10 дел объехать и решить. Вот, но на каких-то коротких задачах действительно является...
Не, хорошая альтернатива. И самое главное, зеленая.
Не говори. Ну что, у нас все новости на этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Мы стараемся и надеюсь, что в следующий раз мы перейдем уже в видеоформат. Ну, в крайнем случае, через раз, если вдруг у нас там какие-то накладочки будут. Но до Нового года обещаем выпустить видеоверсию.
Что-то обязательно будет. Спасибо, то, что были с нами.
Да, обязательно подписывайтесь. Есть в описании всегда ссылочки на... Apple подкасты, на Google подкасты, на Яндекс.Музыку и другие сервисы, где вам нравится. Хоть в Spotify подписывайтесь. Это, в общем-то, максимально все просто и удобно. Ну и понятное дело, что в Телеграм-канал заглядываем, потому что Филатов Таймс, там как бы все понятно.
Да-да-да. Да, и, пожалуйста, ждем от вас фидбэка, всегда интересно послушать.
Оставляйте, кстати, комменты на площадках.
Да, комменты, давайте активно, мы все просматриваем на самом деле. И очень рады будем услышать ваше мнение. Да, и не забывайте про конкурс, так что...
Xbox в хозяйстве Xbox, лишним не бывает.
Вообще, никогда.
Причем мне задавали вопрос, говорят, спасибо всем причастным. Спасибо мне, причастному, который купил Xbox и его разыгрывает.
Спасибо тебе, Влад. От всех.
Ну что, всем пока.
Пока-пока.